У вас у всех номера, кстати, картины рядом.
Всем привет. Начинаем. Ну что, вчера что-то попрактиковали, да, я видел, сидели с умным видом, разбились по парам, что-то там пытались. Да? Да. Ну, после обеда. Хорошо. А что было? Да, это важно. Удивительный такой факт. Каждый раз ему удивляюсь, люди слышат только себя. Научиться слышать другого человека – это целая проблема. Этому нужно учиться прям вот навык такой вырабатывать, потому что обычно этому не учат. Я поясню. Когда человек живет, то у него постоянно идет такой белый шум мыслей. Так он постоянно о чем-то думает. Вы можете с ним соглашаться, не соглашаться, но этот белый шум он постоянно есть. Остановить тут умственную жвачку практически невозможно. Если только не тренироваться специально для ее остановки. И когда вы слушаете собеседника, то вы правильно думаете о том, о чем он сказал. Ну, вам же нужно о чем-то думать. Мыслительный процесс он все равно идет. Думаете о том, что слышите. Это как киргиз едет по полю, и он, ну, что видит, о том поет. Так и вы тоже. Что видите, о том думаете. Вот. Кажется, что это нормально. То есть собеседник думает. Ой, собеседник говорит, а вы думаете, обдумываете. Все привыкли, что это норма. На самом деле, просто попытайтесь представить себе. Для нашего мозга совершенно не важно, мы озвучиваем свои мысли или не озвучиваем. Они все равно есть. А теперь вот попытайтесь представить себе, вот я вот вам сейчас что-то рассказываю, а вы в этот момент озвучиваете свои мысли. И что будет? Будет блок. На самом деле этот блок и так есть. Он существует. Просто он неосознан. И вот осознать его однажды, что оказывается своим бытием, своим вот этим вот непроизвольным думанием, говорением мысленно, тихо про себя, мы тем самым препятствуем ходу в нашей формации. Поэтому, что бы я ни говорил, при этом все это вот там утыкается, этот белый шум теряется. И обычно бывает так. Начало фразы первой, когда начинает мысль. Вы пропускаете себя, что было что обдумывать. А после этого начинаете это обдумывать. И все остальные слова об стену. То есть потом можно не говорить. Мне очень нравится этот анекдот, когда лектор читает лекцию, всем уже надоело, никто его не слушает, и он, чтобы привлечь к себе внимание, говорит, для того, чтобы не забеременеть, нужно. Все замолкают, потому что первая фраза услышана. И все ждут продолжения. Он опять продолжает бубнить свою фигню. Спустя некоторое время он опять, чтобы привлечь все внимание, для того, чтобы не забеременеть, нужно. Все замолкают. Он опять продолжает бубнить свою фигню. И тут истерический голос женский с места. Что же нужно, профессор? Он четким, таким отточенным, чеканным голосом: пить морковный сок. Недоуменная уже тишина. И такой вопрос вместо до или после. Вместо. То есть вот такие простые чеканные фразы, которые важны. Наш белый шум пропускает, все остальное нет. Поэтому говорят, что нужно записывать какие-то тезисы. Нужно потом прослушивать аудиозаписи. Нужно обсуждать услышанное. Для чего? Для того, чтобы то, что белый шум не пропустил, как-то все-таки втянуть в себя. Вот пробить брешь вот в этой вот стене, которую мы создаем своим постоянным внутренним говорением. То есть данность такова, что мы постоянно перебиваем собеседника своими мыслями о том, о чем он говорит, а может быть даже и не о том, о чем он говорит вообще. То есть улетают люди со страшной силой. И потом так возвращаешь за пятку обратно. Пить морковный сок. Такими фронточками. А ведь можно эту стену просто взять и убрать. То есть, чтобы вы понимали, в процессе обучения, особенно эффективное обучение, особенно когда люди заплатили деньги, они хотят, чтобы действительно они пришли для того, чтобы взять, чтобы действительно взять, у них есть набор методов, которые связаны с преодолением этого белого шума. То есть конспекты, аудиозаписи, обсуждения, закрепления, практикумы. А ведь можно просто убрать эту стену. Просто стараться какое-то время не думать в пику лектору. Я понимаю, это сложно. Но представляете себе, что с этим белым шумом лектора-то не видите. Вы сразу же с первой же секунды создаете свое мнение о нем. Поэтому есть правило 30 секунд. Если за 30 секунд ты свою мысль не донес, потом донести ее нереально. Либо же нужно эту мысль много раз повторить, чтобы эта мысль укрепилась. Есть важное правило. Одна лекция, одна мысль. Почему? Потому что даже если ты с первого раза не донес, лекция, ты постоянно возвращаешься кругами к одной и той же мысли. И есть шансы, что в конце этого часового или полуторачасового занятия эта мысль укрепится. Но ведь ее можно было выразить на ладони одной руке, а потом не тратить время и идти спокойно дальше. Для этого нужно, чтобы люди просто замолчали внутри себя, выработали из себя навык внутреннего молчания и спокойно приняли то, что дается. И тогда не нужно тратить все эти кучи усилий, этих конспектов и переслушиваний. Нужно просто воспринять эту мысль, пойти ее применить в жизни, чтобы закрепилась, и потом вернуться. Буддисты знали это, поэтому, когда становится понятно, что ученик уже способен что-то воспринимать, то есть предварительный этап трудничества, восприятия какого-то пройден, ученика допускали к учителю, наконец-таки к телу. Он приходил, я готов воспринять учение. Учитель давал один единственный свиток, на котором было написано несколько слов, как правило. Какое-то такое задание, чтобы понять. Сказал, как это понимаешь? Ученик говорит, я понимаю это так. Хорошо, иди в жизнь, когда поймешь глубже, возвращайся. Как правило, возвращался он через несколько лет, потому что пока он дошел до жизни, самолеты же не летали, поезда не ездили. Пока он поймет, пока он вернется, 2-3 года прошло. А он скажет, я понял теперь вот это. Хорошо, но недостаточно глубоко. И так лет 15. Одного свитка хватало. Люди жили не очень быстро. Так вот, не очень напряженно. Туда-сюда сходил. Но, тем не менее, просветленные были в изобилии. Почему? Потому что важно не то, что он понял в этом свитке, а важно то, как он натренировал в себе способность понимать. Вот в письмах Махатмы об этом же очень подробно описывается, что единению нашего, архатов, с вашим, англичан, ума препятствует врожденная неспособность вашего английского ума к восприятию. Сразу бам! Ваш ум также не способен к восприятию трансцендентальных предметов, как топор не способен к созданию тончайшей резьбы по дереву. И эта врожденная неспособность выпистывана тысячелетиями тупизма ваших европейских мысленных ухищрений. И, скорее всего, мне так и не получится вас, англичан, ничему научить, невзирая на все наши попытки, но все-таки мы благословенные, последователи благословенных татагат, будем пытаться, ибо велик тот, кто велик терпение, но понимать, что, скорее всего, ничего не получится.
Одна фраза, вы
тупые. Да, вы тупые. Но уже Елене Рерих, учитель Мориа, сказал, что нет, вы вот русские как раз-таки, они отличаются от англичан, потому что они способны понять. Поэтому мы с вами разговариваем, йогу тут записываем. А с англичанами бесполезно. И я могу сказать по себе, что общаясь с многими американцами, европейцами, я же постоянно путешествую. Я вижу огромную пропасть между восприятием русских людей и восприятием европейцев, американцев. Англосаксонский мир действительно тупой. Но некоторые бывают, вот я, например, встретилась одна девушка очень интересная. Она сама по происхождению канадка, ее бабушка русская. Родилась она в Канаде, была воспитана там, а потом уже высшее образование получала в Америке. Она тоже говорит, что американцы тупые. Я с ней общаюсь, я понимаю, что русская в ней есть. Это такая на уровне генома. О, русская! Правда, закончила Оксфорд, работает на Уолл-стрит. Такой успешный юрист, но все-таки она мыслит приблизительно вот в том же ключе, что и я. Не догоняет многие вещи, но хотя бы пытается догнать, это нормально. Ну да ладно. Вопрос в чем? Восприятие – это то, что нужно тренировать постоянно. Я вам больше хочу сказать. Человек совершенен настолько, насколько он способен воспринять. Нас окружает необозримое количество информации, которую мы не замечаем. Наш белый шум занимает нас так достаточно жестко. И поэтому все окружающее мы пропускаем просто мимо ушей. И научиться задерживать хотя бы малейшую вот эту крупицу того, что нас окружает. Какие-то законы космоса, какие-то процессы, взаимодействие между звездами, между звездными людьми. Ведь наблюдательный человек все это увидит. А ненаблюдательный пропустит мимо. Люди очень ненаблюдательны. Но в конце концов, Иоанн Рерих спрашивает у своего учителя, а как же тренировать психическую энергию? Как тренировать волю? Как тренировать вот эту вот способность влиять на окружающий мир? Поэтому тренировать непрестанно. На что он отвечает? Наблюдательностью. Тренируйте наблюдательность. Этого будет достаточно. Поэтому, когда вчера вечером здесь проводил вебинар, Оля ходила кругом, громко разговаривала, громко-громко поливала, даже не замечала, что я здесь нахожусь. Человек ненаблюдательный. Значит, психическая энергия не тренирована. Значит, есть над чем работать. Отлично. А вообще, конечно, ненаблюдательность – это бич нашей современной эпохи. Есть такой даже анекдот, когда жене надоело, что муж перестал ее замечать. Она взяла, одела противогаз и сидит. Он проходит туда, проходит сюда. И она такая гундосит сквозь противогаз. Милый, ты ничего не заметил. Он становится пристально смотрит на нее. Страдает, ты брови выщипала, что ли? Анекдот анекдотом. Но правда в жизни люди друг друга не замечают. Больше того, молодые люди, обученные в этом вот в слепом таком формате, женятся друг на друге, но им кажется, что друг на друге на самом деле женятся на своих представлениях друг о друге. То есть вот в белом шуме внутри создали картинку, какую-то нарисовали, и потом спустя 2 года такая... А кому ли я дала? Ты кто? И вдруг наступил момент прозрения. Так белый шум расступился. А что за человек? Почему люди ходят по квартире? Вот, потом. Нет, это не та модель телевизора, извините. Надо сдать обратно. Об этом очень хорошо сказал Христос. Мир полон слепых, ценны же зрячие. Вот эта вот зрячесть, я вам сразу хочу сказать, это первое условие ученичества, первое условие обучения. Все опыты психической энергии требуют усидчивости и наблюдательности. Елена Петровна Блаватская утверждала, что тот человек, который может бесконечное количество времени удерживать свое внимание на кончике иглы, тот, можно сказать, что является сформированным адептом. То есть человеком, который уже непоколебим внешними условиями. Потому что вот это вот умение фокусировать внимание, умение удерживать его, умение преодолевать все внешние факторы, которые мешают, умение вести нить своей наблюдательности – это первое, первейшее, необходимейшее условие для проникновения в свой внутренний мир и овладения его силами. Я вам хочу сказать, что это условие очень важно вообще для всего. Например, Шакьямуни Гаутама Будда имел такую беседу интересную с учеником. Ученик спрашивает, скажи, Шакьямуни, а что нужно делать здесь сейчас? Вот всегда же можно что-то делать. Как выбрать, какое действие более необходимо? Ну что, Будда сказал следующее. Всегда существует черта необходимости. Всегда существует одно дело, которое превыше других. И черта необходимости проходит через все миры. И даже конь на горном перевале знает, на какой камень ступить копытом. То всегда существует наиважнейшее, самое нужное, насущное. Но как определить, какое является насущным? А где ваша наблюдательность? А вы сумели наблюдать? Или в другом месте? Ученик и учитель общаются, учитель спрашивает, скажи, что понял ты. Тот говорит, я ничего не понял. Говорит, не клевещи на свой разум. Ответствуй, не успел наблюсти. Очень тонкая разница, да? Не клевещи на свой разум. Не успел наблюсти. Просто у тебя не было что осознать, поэтому твой разум не включился. Поэтому не надо говорить, что ты не понял. Была бы информация, ты бы ее осознал. Информация тебе не дошла, потому что ты не успел наблюсти. Две разных фазы. Да? Сначала наблюдение, потом анализ. До анализа не дошло. Это очень важно понимать, потому что при взаимодействии, например, с пациентом, с болезнью, если вы живете в своих мультиках, вы представили себе болезнь, значит, вы ее не наблюли. Если вы ее не наблюли, вы не вошли с ней в контакт, значит, вы не можете с ней взаимодействовать. Если не можете с ней взаимодействовать, значит, вы не можете вылечить. Поэтому так важно именно вступать в взаимодействие. То есть наблюдательность – это первое, с чего начинается. И вот этот вот тренинг, о котором вам вчера поведали, который вы пытались изобразить, активное говорение, активное слушание – это такая практика наблюдательности. И существует много разных тренингов наблюдательности. Мне очень нравилось, как мы делали, мы можем сами такое проделать, когда в комнате лежат предметы, человек заходит в комнату, одну минуту рассматривает все предметы, пытается их запомнить, а потом он выходит и кто-то другой меняет положение всех предметов. Он может переменить их местами, например. И потом человек заходит и опять должен сказать, где какие. А потом задание усложняется. Только один предмет. Причем не обязательно менять местами, может быть, просто его повернуть к другому. А потом задание еще усложняется. Надо не зайти в комнату и стоять минуту, а пройти сквозь комнату, не останавливая свой шаг. И таким образом наблюдательность растет. И вот я могу сказать, когда человек в третьей фазе, проходя на комнату насквозь, видит, начинает наблюдать малейшее изменение, то его взаимодействие с пациентом меняется кардинальнейшим образом. Вот с точки зрения именно докторской практики, это, знаете, такое как грандиознейшие изменения вообще. Мы с таких маленьких шагов начинаем. Также и на тему мышления, когда мы взаимодействуем с партнером во время активного говорения и слушания, выслушав партнера, можно дать обратную связь о том, что вы поняли вообще, в принципе. При этом можно дать обратную связь очень широкую. Как вы поняли, не только, что он имел в виду, или что он сказал, а почему он сказал, почему именно в этой области. Вообще, как вы поняли его душу, как его предпосылки, вообще его движение. То есть можно понять целый космос человека по одной короткой фразе. Также у нас есть очень интересный такой метод для усиления наблюдательности, когда вообще отключаете ум и наблюдаете то, что вообще невидимо глазу. Это очень мощно развивает психическую энергию. Называется кольцо мысли, когда собираются, например, 3 или 4 человека, берут какую-то мысль мудрого человека и пытаются ее осознать. Рассказывают, что поняли. По правилу, один выступающий, одна мысль, одна минута. То есть выступающий должен говорить не дольше 1 минуты. О этой мудрости он должен сказать не больше 1 мысли. И потом передать свое слово следующему. И так по кругу. Так называется кольцо мысли или круг Сократа. Потому что мысли по кругу. То есть один высказался, второй, третий, четвертый и опять первому. Где-то на третьем, четвертом круге все идеи, которые вообще можно было выразить о этой мысли, они заканчиваются. И из информации, из этой фразы уже больше нечего высосать. И нужно взять новую пищу для размышлений откуда-то. И вот здесь люди начинают понимать, что единственный метод, которым они могут воспользоваться, это взять друг от друга. И люди начинают друг друга слушать. Причем круг Сократа предполагает, что когда кто-то выступает, то нужно слушать его без белого шума. Потому что когда белый шум, то опять-таки он мешает вам найти то, что необходимо возвысить. Это речь. То необходимо поднять как факел. Но как только вы затыкаете белый шум, тут же вдруг вы видите волшебство. Такой реальный мэджик. Проявляется в том, что когда говорит кто-то из ваших соратников, вдруг среди потока его слов вы находите какую-то мысль, которая вас обжигает. Возникает озарение, такая эврика. Вы записываете и продолжаете слушать следующего. И у него тоже находится что-то. Вы опять записываете, но не отдумываете. И продолжаете слушать следующего. Опять и у него, может быть, одно-два озарения вас посетит. Вы записали их, и когда речь доходит до вас, раньше у вас не было вообще чего сказать, потому что все мысли закончились, а тут у вас сразу же несколько штук. Это как бы, знаете, такой песочные часы. Вот вы продвигаетесь, ваши мысли сужаются, и они заканчиваются. А когда вы отключаете мозг с его белым шумом, озарение начинает давать вам все больше идей. И наступает момент, когда очередной круг прошел, а у вас мысли еще больше, чем после предыдущего. Еще на эту тему. Вот это действительно взрыв. И тут вы понимаете, что вот этот белый шум, он нас постоянно объединяет, он нас обкрадывает. И наоборот, способность слышать нас обогащает неимоверно. И тогда вы начинаете ценить. И когда вы несколько раз сделаете это упражнение, то после этого для вас белый шум будет просто врагом. На интуитивном уровне вы не будете подпускать его к своим мозгам, потому что он убивает вашу наблюдательность. И когда вы это поймете, и когда в жизни каждого дня, каждой минуты, каждую секунду вы будете белый шум отгонять, вы станете настолько наблюдательным, что просто прислушиваясь к человеку, вы будете понимать вообще, что происходит вообще в его жизни, во всем, что его окружает. И любые приходящие факторы, любые фильтры, через которые вы будете смотреть на человека, они уже будут обогащать ваше знание о нем. Например, астрология, нумерология, психокинетика, целительство, психосинтез. Вы будете видеть целый мир, огромный и грандиозный. И у вас всегда будет огромное количество выбора элементов, которыми оперировать. В то время как обычно в психологии или в целительстве у людей проблема в том, что слишком мало элементов, которые оперировать. Обычно 2-3. И скудность элементов приводит к скудности воздействия. Богатство же вашего выбора будет приводить к богатству воздействия, как следствие к его стремительности. Начинаете понимать, да, что такое вообще вот путь от слабости к силе. А все начинается с наблюдательности. Думаю, это важно. Да? Ну, это немножечко объяснил, чем вы занимаетесь. По часовой стрелке. Последовательность имеет значение. Прямо вот по кругу. Один за другим, один за другим. И дело в том, что надо высказывать свою мысль, да, когда она пришла, а терпеливо дожидаться, когда вас дадут очередь. Иначе начнете перебивать друг друга. И ни в коем случае нельзя говорить в пику человеку, нельзя обсуждать его слова. Нужно только высказывать свое озарение, ни в коем случае не входя в диалог. Диалоги запрещены. Круг Сократа тем и замечательно, что мы смотрим на сияние звезд, а не друг на друга. Озарения для нас важны, а не собеседник. Я думаю, сегодня нужно будет вам еще позаниматься кругом заката хорошенечко, чтобы вы смогли отодвигать этот белый шум, иначе за ним вы не увидите ни меня, ни друг друга. Причем я хочу вам сказать, что внешний человек или внешние обстоятельства всегда являются источником информации. И если человек яркий, то это яркий источник информации. И я хочу вам объяснить один очень интересный такой закон. Яркий внешний источник информации, проходя через белый шум, на него влияет. И есть два типа реакции человека на этот. Вернее, даже не реакция, а этого белого шума. Если человек слаб, если он истощен, если он уже догребает едва-едва в своей психике, если уже его психика практически сломлена и манипулируема кем-то, какими-то вот этим белым шумом, какими-то факторами, то на яркий источник извне реакция агрессивная. То есть человек слаб, и он не хочет допускать в себе еще какое-то воздействие, и он его отрицает. Поэтому даже хороший человек, даже святой будет восприниматься слабыми манипулируемыми людьми как нечто угрожающее их внутреннему миру и будет сильно агрессивно. Я приведу пример. Когда Христос входил в Иерусалим, то все кричали ему «Осанна». Спустя 3 дня все желали его смерти. Все кричали «Распни его». Почему? Первая реакция — он благостный, он хороший, ничего не агрессирует. Ну а вторая реакция — сразу же агрессия. Почему? Потому что в те времена люди были невежественны. А как мы знаем, благодаря Будде из невежества происходит все зло. Люди были недалекие. Сам стиль управления царями был глубоко авторитарный. Жизнь вообще не ценилась. И люди фактически были манипулируемы. Чем говорят, то они делали. Они особо не соображали. И такие невежественные люди, даже на благостный источник, имели очень резко отрицательную, резко агрессивную реакцию. Об этом же ведь было сказано, что тьма свет во тьме светит, и тьма его не объявляет, и пришел сын человеческий, не узнали его. То есть среди невежественных людей реакция на свет всегда будет отрицанием. Но когда же человек развит, когда он наблюдателен, когда в нем уже происходят какие-то такие процессы становления, развития, то на тот же самый источник у него реакция будет резко положительная, потому что он будет с благостью воспринимать любое явление, проходящее сквозь белый шум. Достаточно сильное, чтобы сквозь него пройти, будет воспринимать как друга. Потому что наше развитие есть не что иное, как борьба с этим белым шумом. Белый шум в Индии называется майя, иллюзия. И вот если этот белый шум в человеке силен, то истина, правда, что-то такое важное будет восприниматься агрессивно, и человек будет погружаться еще больше в бездну невежества. И наоборот, когда человек поднимается из бездны же невежества, когда он проходит свое становление, становится мощнее, сильнее, то этот белый шум воспринимается уже как враг, а то, что проходит сквозь него, воспринимается как друг. То есть уже это уже не негатив, это уже позитив. То есть правда воспринимается как правда, ложь как ложь. И вот этот момент распознавания, некий перещел такой, некий водораздел, который человек проходит, это как бы и есть очень четкий такой момент становления человека. Он уже вошел в фазу становления или еще не вошел? Тоже Христос говорил о людях, что есть два типа людей – хитрецы и праведники. Например, он вылечил от проказа 10 человек, и только один из них благостно отнесся к лечению, остальные убежали. На что он сказал, только один был праведником, остальные хитрецы. Вот вы должны четко понимать, что те люди, с которыми он будет встречаться в жизни, по сути разделены как бы вот на эти две больших категории. Одни хитрецы, другие праведники. И хитрецы по-любому будут пытаться как-то вами воспользоваться. И даже гонимой нуждой, гонимой болезнью будут приходить к вам. И тем не менее распознавайте их, потому что все равно с ними сладу особо не будет. По той простой причине, что с ним будет очень много геморроя. Будет очень много каких-то уговоров, каких-то объяснений, каких-то доказательств. Они будут постоянно требовать новых доказательств и так далее. Причем неважно, вообще, кому они пришли. Это будет в любой сфере деятельности так. Почему в официальной медицине врачи очень так жестко диктуют, такой диктат? Почему они так нагоняют себе понтов таких, надувают щеки? Да потому что, чтобы люди их слушали, потому что, когда приходят к врачу, даже в официальной медицине, каждый больной уже знает, как ему вылечиться. Он приходит к врачу только для того, чтобы подтвердить свое мнение о том, как ему вылечиться. То есть человек, врач учился в институте много, у него постоянно обширная практика, у него много пациентов. Сам же вот больной только-только заполучил свою болезнь, он не особо знает, что с ней делать. У него нет образования, у него нет понимания. Тем не менее, он приходит к врачу, чтобы диктовать свое мнение. Почему? Потому что инфекции всегда поступают, они всегда боятся, они всегда белый шум. Они всегда видят только себя, они не замечают окружающих. И даже столкнувшись с болезнью, они все равно имеют свое представление о том, что происходит. И это представление, поверьте, искаженное, вымученное, извращенное и неправильное. Это белый шум, это та же иллюзия. Поэтому так важно быть наблюдательным, потому что наблюдательность как бы высвобождает человека от всего этого порочного круга. Вот, поэтому для меня, как я уже много раз говорил, есть метод психосинтеза, это когда терапевт психосинтеза пытается протащить человека на себе из области белого шума в область какой-то реальности, чтобы человек начал понимать, что с ним происходит вообще в области. Но это непросто. У меня некоторое время назад был интересный такой разговор. У девушки рак мозга. Глиобластома, шансов выжить нет вообще. Ну, в принципе, по определению. Потому что 98% людей, которые заболевают именно этим типом заболевания, умирают. Что такое 98%? Остальные 2% это из области погрешности. Из области, что, может быть, просто чуть неправильно поставили диагноз. Считайте, 100%. Вот. И она спрашивает, вот я сейчас, мне сделали операцию, там мне сделали то, сделали все. Говорю, ну хорошо, вам подарили где-то год жизни. Вот как, я вылечилась? Говорю, дорогая моя, когда есть статистика, что 2% выживают, это из области погрешности. Это значит, что не выживает никто. Вот астроцитомы и глиобластомы – это такие заразы, которые убивают всех подряд. Выкашивают просто, это коса. Может быть, на поле одна травинка и останется. Еще вы взяли, что травинка будете вы. Вот, как так вот. На что она перестала со мной общаться вообще? Но сейчас в белом шуме. У него есть представление о том, что его уже вылечили, о том, что уже все состоялось, все хорошо. И вот с этим представлением, как с красным знаменем, человек идет. Ведь это западня, это иллюзия, это глубокое заблуждение. Мне очень понравился, есть такой писатель, бизнес-писатель Джим Коллинз. Он сказал, что должна быть продуктивная паранойя у предпринимателя, если не хочет разориться. Продуктивная паранойя – это понимать, что все будет гораздо хуже. Нужно иметь мужество, чтобы смотреть не просто правде в глаза, а предполагать худшее и бороться с худшим. И он даже, Джим Коллинз, вводит такой парадокс Стокдейла, да, парадокс Стокдейла, и рассказывает. Во время Второй мировой войны японцам в плен попал американский генерал. Таски вот этот Стокдейл. Был очень мужественным, очень разумным человеком, но он попал в концлагерь. И вот в концлагере были, как он рассказывал, несколько типов людей. Конкретно, ну, два. Одни говорили, что все плохо, мы все умрем, и мы умирали. Вторые говорили, не-не-не-не, все, к Рождеству нас точно обменяют, нас точно выпустят. К Рождеству их не выпускали, к Пасхе их не выпускали, и они умирали. Ну, потому что ломались их надежды. Надежда, когда раз за разом не оправдывается, человек ломается. Но были третий тип людей, как Стокдейл, которые говорили, скорее всего, ни к Рождеству, ни в Пасхе, ни через год, ни через два года нас не выпустят. Нужно держаться в долгую. И они выживали. Выживали только они, все остальные погибали. И вот этот парадокс Стокдейла, когда ты понимаешь, что, скорее всего, все будет плохо, и нужно бороться, как будто бы живешь последний день, и что бороться нужно в долгую, бороться может быть не один год, и нужно предпринимать максимум усилий для того, чтобы достичь того берега. Вот только это продуктивная паранойя работает, все остальное ломает человека. Поэтому наблюдательный человек очень быстро сообразит, куда все идет. человек в белом шуме, скорее всего, сломается. Так вот, возникает вопрос. Людей, которые живут по принципу Стокдейла. Людей, которые понимают, что все будет плохо, скорее всего. Людей, которые готовятся к худшему и готовятся работать в долгую. Такие пахари. Их вообще много процентов отношений. Был такой человек Маслоу. Очень классный. Маслов. Наш русский. Приехал в Америку. Создал пирамиду Маслоу. Помните, да? Вот он говорил, что людей, которые способны адекватно вообще понимать, что происходит, 5%. 1 из 20. Вот с ними что-то можно как-то какую-то кашу сварить, что-то сделать. Все остальные люди, если они подпадут под влияние таких адекватных людей, они, скорее всего, возможно, выкарабкаются. Если они не попадут под влияние таких людей, попадут под влияние неадекватных людей, скорее всего, не выкарабкаются. Можно смотреть вообще на историю, что вообще происходило, какие были великие деятели, которые действительно выруливали. Были ли деятели, которые не выруливали. И всегда при всех обстоятельствах происходило одно и то же. Как только появлялся какой-то неадекват, то есть принцип Стокдейла отходил в сторону, и появлялась какая-то бравада, ай ладно, шапками закидаем, тут же все заканчивалось. Как только появлялся какой-то адекват, и кто-то понимал, что куда все идет, и начинал стелить солому, понимая, что будет падение, там шансы появлялись. Так вот, нам важно не жить белым шумом, не жить иллюзией, не жить неадекватом. Нам важно очень четко, очень конкретно понимать, что происходит, куда движется, и тогда мы вырулим. В любой ситуации, в любой сфере деятельности. А все остальное это оставим наивным людям, которые, наверное, еще сильно не обжигались. Или обжигались, но не понимали, от чего они обожглись. Такие, ой, меня опять обожгло, что это? Где это было? Что промелькнуло? Что это вы мелькаете? Я вам приведу очень интересный пример. Зима, белуха, мы пошли в горы, выкопали снежные пещеры. И было в отряде две категории людей. Были те, которые уже опытные. Они там что-то делали, копали, что-то куда-то тащили всех. А были какие-то неопытные, которые первый раз. И вот картина такая. Встали в 7 утра, сходили на разведку, протоптали тропу уже, проложили там тропу через ледники, вернулись, позавтракали. И тут один новичок такой выходит из пещеры и такой: а что это вы здесь мелькаете? Говорю, а ты как вообще? Я сегодня из спальника всего лишь 1.5 часа выбирался. Вот. Надо понимать, что люди в основном такой живут, как белым шумом в таком. Если кто-то действительно уже такой опытный боец рядом в борьбе с белым шумом, то он, понимаешь, мелькает. И сразу угроза. Что-то он очень быстро делает. Но, невзирая на это, мы должны мелькать. Мы должны быстро все делать. Иначе так и в белом шуме будем жить, у нас так и поглотит. Большинство людей так и поглощаются. Что касается, опять-таки, лечения, то надо понимать, что когда пациент сталкивается с тяжелой болезнью, то, как правило, он, во-первых, неадекватно понимает, что происходит, во-вторых, белый шум усиливается. Он схлопывается. И вот нужен психосинтез для того, чтобы из этого схлопнутого состояния, такого загруженного, его вырвать. Похитить у белого шума, спасти, скажем так. Знаете, как солдата из плена вырвать из концлагеря. И когда вы видите, что у человека начинаются какие-то проблески адеквата, то можно за него радоваться, что, скорее всего, он победит свою болезнь. Если проблесков адеквата у него не появляется, то лучше такого пациента отказаться, пусть он дальше живет своим белым шумом. Я вообще глубоко убежден, что те проблемы, которые есть у нас в жизни, это наши учителя. Они сигнализируют нам, что человек, ты в белом шуме, человек, ты глубоко в иллюзии, тебе пора выкарабкиваться. Если человек не понимает, болезнь усиливается, или проблема усиливается. Когда же человек становится осознанным, осознанность, начинаете понимать теперь, что это такое, да? Когда человек с белым шумом выкарабкивается, начинает замечать окружающее, то болезнь наступает. И я могу сказать, что у меня есть куча примеров тому, когда люди, победив тяжелое заболевание, пытались опять вернуться в белый шум, и в заболевание возвращалось. А заболевание — это как такой цербер, такой страж стоит у этой пограничной черты, говорит: ну что, ты опять ко мне? Давно не видели, соскучился, да? Давно не было диких болей. Пачки обезболивающих давно не серебонил, да? Заходи, давай. Есть очень хороший анекдот на эту тему. В одном селении русском появился Змей Горыныч. И вот он стал грызть стада, уничтожать лес, выжигать все, пожары. И люди поняли, что все, кирдык, и решили нанять Илью Муромца, дабы он погубил злодея. Да. 3 дня скакал, и 3 ночи Илья Муромец, пока скакал, их меня отобрали. Прискакал население. Говорит: где? Говорит: на гору, вон там. Приходит он к горе и видит пещера. Думает: пещера большая, наверное, Змей Горыныч живет здесь. Заходит в пещеру, и действительно, там кругом куча фекалий, там останки рыцарей, лошадей, ржавые мечи, поломанные копья. Думают: о! Это оно. И он кричит: эгегей! И вот откуда-то сверху: эгегей! Это я, Илья Муромец. Да, хорошо, Илюша. Змей Горыныч, ты? Да, я. Выходи на ратный бой, биться будем. Я не против, Илюш, побиться с тобой. Только вылезь, пожалуйста, из моей жопы. То есть масштаб трагедии, как правило, люди уменьшают в свою пользу. На этой радостной ноте позвольте закончить. Ветерану адекватности. Спасибо.